Братья, я спросил, что, мне поручается, когда, приглашали меня на общение это. Мне так сказали, желательно было бы говорить о пасторском служении. Тема эта мне близко, дорого тоже. Когда думаешь, поеду, Сибирское объединение большое, много братьев, я уже был у вас на общении, много братьев, способных братьев, что говорить, как говорить? Я так как бы утешал себя. Говорить или напоминать то, о чем уже знают, это тоже хорошо. Напоминать то, что уже знает. Это тоже хорошо. Вроде бы так, немножко утешился этим. А вот тут посмотрел, когда, и так подумал, братья говорят о цели общения, я думаю, на самом деле, ведь это общение наше, оно имеет очень важное значение. После этого общения, правильно, если все хорошо, то от самого Дальнего Востока до Омской области, на всей территории, во всех местах служение должно пойти лучше. Или нет, братья? Желательно, да? А если мы этого не достигнем. Все равно как-то оно мне... Я вот так вот такая мысль, она меня под такую ответственность поставила. Конечно, это не задача моя, а всех нас вместе. Почему так и обращали внимание на молитвы? Да, мы все вместе собрались для того, чтобы помолиться... Кому-то поручены темы, чтобы сказать, всем нам вместе думать, вместе быть внимательными ко всему, что происходит, что Бог будет говорить с нами таким образом, чтобы это общение каждый со своей стороны внес какой-то вклад тому, чтобы нам подняться духовно и быть на местах, более полноценно, совершать то служение, которое нам поручено. Тогда, думая, что я тоже причастен к этому, тогда еще тем более чувство ответственности. Ответственности о том, что говорить и как говорить. Мне очень дорог стал этот стих из книги пророка Иеремии, из 3 главы, 15 стих. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Этот стих, он как-то мне заставил задуматься. В целом, я думаю, что это слова Господа нашего – как такое благодеяние. Он говорит Израилю, народу своему, что я сделаю вам такое доброе дело, такое благодеяние окажу вам, а оно выразится в том, что дам вам пастырей по сердцу моему. И я так думаю, на самом деле, какое важное значение имеет пастырское служение в Церкви Христовой. Вообще, народ Божий и Ветхого Завета, и Нового Завета, он часто сравнивается со стадом овец. Это нам настолько близко, знакомое сравнение, что тут можно и не проводить места Писания, которые говорят об этом. И оно действительно очень удачное такое сравнений, указаний на это. Но как важно пасторское служение в церкви. Вот как-то «Господь – пастырь мой» сразу какой-то веет успокоением таким, какой-то твердостью, какой-то здесь есть надежда, есть на кого надеяться, у нас есть пастор. Пастор наш – Господь Иисус Христос. А с другой стороны, вот как-то вызывает сожаление или жалость, когда говорится, что они были как овцы рассеянные, не имеющие пастыря. Ну, когда Господь вышел на берег, видит, собрался народ, пастыря нет у них, и жалкая, такое, картина жалкая. Как хорошо, когда пастырь идет, находит потерянную овечку, возвращает ее назад в стадо, как приятно, как хорошо. Но нужен пастырь, который бы этим занимался, который это делал бы, который объединял бы, вел бы народ, как пастырь ведет овец своих. Поэтому пасторское служение, оно, всем нам понятно, что это очень ответственно, очень нужное, очень важное служение в церкви. И вот мы все призваны к этому служению. И мы призваны участвовать в этом или совершать это служение. И хочется еще обратить внимание на такую сторону, что враги народа Божьего, они тоже понимают важность и значительность именно пастырь, чтобы был, есть или нет пастыря. Это из людей. Пастор наш Господь Иисус Христос никогда не перестает быть им и всегда пребывает с нами. И это твердо, и велика верность твоя, как мы пели сейчас, действительно, и в этом Господь наш верен. Он пастор, добрый для овец своих всегда. Но кроме него надо, чтобы были пастыри еще из людей. Так Бог хочет. И вот он тут так и говорит, что «я дам вам пастырей», не одного пастыря, можно было бы думать, что имеется в виду Иисус Христос, а здесь множество пастырей по сердцу моему. Из чего видно, что враги ценят особенно, я думаю, яркое место в этом отношении, это из книги Неемии, 2 глава, 10 стих. «Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Но здесь не сказано «пастырь». Но вот такое определение, что это человек, который пришел заботиться о сынов Израилевых, это яркое указание на служение пастора, именно заботиться о народе. Заботиться. И они увидели в нем вот эту сторону. Областоначальники в Иерусалиме или полуокруга там, или округ Иерусалима, были и до Неемии, были областоначальники. Но они не очень, видно, вызывали беспокойство у этих врагов народа Божьего. А когда пришел Неемия, то им было весьма досадно. Понятно, они враги народа Божьего, им не хочется устройства этого народа. Вот, братья, к себе припишем это или обратим внимание на себя. Быть только в должности пресвитера или благовестника или руководителя молодежи или что-то. Есть у вас руководитель молодежи? Да, есть. Пресвитер есть у вас? Да, есть. Но этим не всегда все сказано. А присуще ли нам, каждому, вот именно такое, чтобы люди и добрые, и недобрые заметили бы в нас то, что мы те люди, я тот человек, который заботится о благе церкви, о благе молодежи, заботится о благе народа, который живет вокруг нас, или благе тех групп, которые мы обслуживаем, чтобы вот это, ну, было нам присуще, чтобы мы могли говорить об этом. Я особенно обратил внимание, когда размышлял над этим стихом, что Господь говорит об этом как о благодеянии. Это доброе дело. И думал так, а интересно, вообще благо ли для Душанбинской церкви, что я там служителем в этой церкви? Можно так сказать, что может такое быть? И насколько это? Ну, я о себе говорю, почему? Потому что, ну, хочется, чтобы каждый здесь присутствующий подумал о себе. На самом деле, там, где я совершаю служение, это благо для этой церкви? Или просто числится, мы там находимся, ну, как-то нас терпят. Вы, братья, не оскорбляйтесь, что я допускаю такую мысль, что где-то может и так быть. Хочется, чтобы действительно было благом. Хорошо, что у нас есть вот такой брат. И это не от тех людей, которые... Ну, знаете, бывают иногда такие, которые... Ну, то одно название «пресвитер» у них уже вызывает благоволение. То есть это, ну, такое благоговение. Ну, это неплохо, пусть они такими и будут, но нам ориентироваться на них, если они, ну, как-то лестно отзываются о нас, это еще не все. Это может быть просто, ну, их добрые качества, с уважением относиться к пресвитеру. А вот на самом деле, вот так, если беспристрастно присмотреться, или как враги понимают это, что они видят в нас? Действительно, человек, который заботится, действительно, благо это для церкви. Здесь на что еще хотелось обратить внимание, это на то, что Господь указывает на связь между тем, какие это пастыри, и что они будут делать, и как они будут это делать. Это пастыри по сердцу моему, это их, ну, можно так, если сказать, качественное состояние, или вот то, что их характер, или их позиция, или их настрой – они по сердцу моему. Господь так говорит. И поскольку они такие, то они и будут делать, соответственно, этому. Будут пасти вас с знанием и благоразумием. Будут пасти. Вот это вообще принцип такой, очень он тесно связанный и в добром, и в отрицательном направлении. Вот Варнава пришел в Антиохии, увидел благодать Божию и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. А потом показывается, почему? Потому что, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Поскольку у него было такое состояние, это его характер, он муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, поэтому он и работал в этом направлении, поэтому он и убеждал. Причем вот это слово «убеждал», я думал, как его правильно понять. Вот, братья, давайте Мы вместе, тут брат Александр говорил вначале, хорошо, если немножко вместе рассуждать. Как вы видите здесь, он это делал, убеждал, и только здесь говорится о том, что он делал. Или это говорится о том, что он достигал, то есть люди действительно убеждались в этом и держались Господа искренним сердцем. Разницу поняли, братья, да? Вот как вы видите в этом?
Результат,
да? То есть он их действительно убеждал, они становились убежденными. А делал он это? Убеждал их, говорил как-то с ними, беседовал? Думаю, тоже, да? То есть оно и эту сторону, и эту сторону. Вот хорошо, братья, когда у нас и то, и другое. Делаем и достигаем результата. Но это немножко отступление. А вообще хотел обратить внимание, что тесная связь между тем, какой человек или что он из себя представляет, и тем, что он делает и что он достигает. Он муж добрый, и поэтому он убеждает всех держаться Господа искренним сердцем. Ну и обратная сторона. Диатреф, например. Почему он не принимает апостолов? Почему он изгоняет из церкви тех, которые хотят принимать? А потому что в его состоянии вот такое положение, он любит первенствовать. И он не допускает, чтобы там кто-то стал, еще рядом был бы, который, может быть, взял бы первенство из рук его или занял бы первое место. То есть, какой человек, соответственно, этому он и будет действовать. И поэтому на эту сторону тоже надо обращать внимание. Когда мы заботимся, думаем, а что нам делать, то одновременно и думать, а я вообще в характере своем соответствую этому, мое духовное состояние, оно вообще соответствует этому, что я могу это делать или могу надеяться на какой-то успех? Будет ли Бог содействовать мне? Ну, как мы уже слышали о гордости, то Бог гордым противится. И если это во мне сквозит, то как мне надеяться, что Бог будет мне давать успех или помогать мне в этом. То есть и состояние наше, оно очень важно, нас должно интересовать здесь и занимать очень тесно, а также и то, что делать. Ну и в связи с этим вот именно хочется и на эти стороны обращать внимание, когда беседовать о пасторском служении. Но сегодня я хотел еще остановиться на такой мысли. «Дам вам пастырей по сердцу моему». Ну, думаю, это очень обширная мысль. Думаю, во всем Слове Божьем, от начала до конца мы можем найти то, что вписывается в эту тему – быть по сердцу Божьему. Ну, а в данном случае немножко уже быть пастырем по сердцу Божьему. Поэтому, взять так, чтобы мне полностью так показать, вот это вот входит, вот в это вот входит, я не имею такого намерения, да, и не в состоянии, да, и времени не хватило бы на это. Ну, некоторые такие моменты. Отдельные штрихи, может быть, по этому поводу. Ну и главное, на что я особенно хотел обратить внимание, братья, это на вот это выражение. Сегодня уже брат говорил о смирении на тему сотрудничества. Действительно, как это важно, но я думаю, никогда не будет лишнее еще раз напомнить о смирении, как это в нашем служении, очень важное. пророка Исаии из 57 главы, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Смирение и сокрушение. Очень, важные моменты в нашей жизни. Мы не рождаемся такими, ни смиренными, ни сокрушенными. Мы не рождаемся. Мы рождаемся своеволием, которое вошло в натуру человека еще при грехопадении. И мы по наследству получаем это, и это можно заметить у детей, своеволие, не смирение, не сокрушение. Но я так думал, они в целом близко и нередко вместе упоминаются смирение и сокрушение. О нашем Господе тоже говорит, Он сам о себе говорит, я смирен или смирен, смирен сердцем, смирение, смирил себя до смерти и смерти крестной, Он смирил себя, быв послушным, смирил себя. А вот, братья, я вот так вот думал, когда размышлял, как раз симфонии не было, не смог проверить, как вы находите, можете вспомнить какое-нибудь место, где говорится, что наш Господь Иисус был сокрушен или сокрушал себя? Я имею в виду в том смысле, как мы должны быть сокрушены. И я нашел, хочу предложить такую мысль, что смирение – это относится к всей нашей личности. Дух, душа и тело, мы все должны, вся личность наша, она должна быть смиренна, иметь смирение. А сокрушение – это относится к плоти нашей, к ветхой природе нашей. Она должна быть сокрушена. Я почему так думал именно о Христе, что у Него-то не было вот этой плоти или падшей природы. Если говорится о плоти Христа, то это имеется тело в виду, но не падшая природа. Ее не было у Него, Он ее не наследовал. И поэтому Ему и не было необходимости именно вот то сокрушение, которое нам. Он мог там сокрушаться в таком смысле, может быть, об Иерусалиме, когда Он плакал там, там это слово не употребляется. Но именно то сокрушение, которое необходимо нам, Его не было и не нужно было Ему. А нам оно очень нужно. Именно чтобы наша плоть была сокрушена. И вот на эту сторону, особенно хотелось бы обратить внимание, вот как-то так без пощады, чтобы разбить. Может быть, громкие слова. Я вообще против таких, просто громкие слова говорить, употреблять такие, вроде бы яркие выражения, хотя это тоже неплохо. Именно самосущность. Те, которые Христовы, распяли плоть с грехами, похотями ее, именно полное такое распятие, отвержение. Плоть Бог ее не употребляет. Она закону Божию не покоряется. Там хоть помышления плотские не покоряются закону Божьему, да и не могут. И Бог ее не исправляет, и Бог ее не употребляет в служении. Хотя мы нередко, может быть, и где-то хотим что-то перенести. Тело, члены тела нашего, они могут употребляться и на дела праведные. Это все нормально. И предавать тела свои на служение разумное тоже мы призываемся к этому. А плоть наша, она отвергается. Плоть – это наше своеволие или вот это утверждение самого себя, как бы оно ни проявлялось, утверждать себя то ли в беседе, в проповеди, в служении, я уже не говорю там утверждать себя в пьянстве или в чем-то другом. Любое, где мы преследуем наше личное «я», это проявление плоти, и оно никогда Богом не употребляется в его служении ему. Я вот здесь одно место хотел прочитать из книги пророка Исаии, 30 глава. Тут он говорит о разрушении стены, но, думаю, вот эти хорошо сказаны. 30 глава, 14 стих. «И он разрушит ее, как сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема». Я думаю, вот это Бог тоже так хочет сокрушать нашу плоть, чтобы она была сокрушена, чтобы там ничего, уже ни огня, это чуждый огонь. Огонь плоти – это чуждый огонь, который Бог поразил Надава и Авиуда, когда они понесли этот чуждый огонь. Не зачерпнуть, так она должна быть разбита, и воды не зачерпнуть, и огня не взять. Это должно быть отвержено. Наша плоть. Как-то пришлось беседовать, мы даже втроем были, три служителя, беседовали с четвертым. Он не шумел, не скандалил, говорил тихо и так тихо, что приходилось раз за разом поправлять. Говори громче, потому что уже слух немножко подводит. Говорит, а это подчеркнуто, как будто смирение такое. А вид, я даже ему такой вопрос задал. А ты вообще как думаешь, ты сокрушенный человек или не сокрушенный? Я думаю, братья, что и мы, служители, можем быть несокрушенными. И она будет проявляться или в обиде, или в недовольстве, что с нами не так поступили, не посчитали с нами там или несправедливо. И не только то, что, может быть, вообще я так полагаю, что во время покаяния, когда человек искренне кается пред Богом, то плоть получает сокрушительный удар. Это правильно, если она так происходит. И, может быть, не скоро она оправится, но все-таки плоть не умерщвляется, пока мы живы. И она может поднимать голову снова и снова. И снова и снова надо ее сокрушать и содержать ее в сокрушенном состоянии. А бывает иногда мы даже заботимся о том, что вот что-то произошло, Бог сокрушает какими-то обстоятельствами или через людей, может быть, сокрушает плоть нашу. Или мы сами, или кто-то со стороны подойдет и будет лечить эту плоть. Да, тебя неправильно поняли, с тобой неправильно обошлись. И начинает, вот и плоть поправляется, ничего, поднимается снова, снова становится на свое место. И я думаю, братья, если внимательно вот так вот наблюдать иногда, христианин, многолетний христианин, и, может быть, служитель, тоже, может быть, не короткое время, и вроде бы не было такого, а потом вдруг начинается, поднимается и проявляется плоть, вот где-то ногу сломали, гипс положили, ничего, срослось, и снова начинает ходить. Вот это нам надо за этим наблюдать. Пастырь по сердцу Божьему будет только тот, который сокрушен, потому что только в сокрушенном будет жить Господь. Только в сердце сокрушенном будет жить Господь. У Господа с плотью война постоянная. Ну, Амалек, как это прообраз плоти, мы знаем. И Господь объявляет, что у него это постоянная, вечная война с Амалеком, вечная война с нашей плотью. Мы в этом отношении не только не должны мешать Богу, но способствовать, потому что Слово Божие конкретно обращается к нам: «сокрушайтесь». Мы должны сокрушаться. И сокрушенного Бог не отвергнет, как Давид говорит. Но я предложил такую мысль, вы ее можете проверить, рассуждать о ней. Но я думаю так, что сокрушение, вот именно оно к плоти относится особенно. Но есть такое выражение: «дух сокрушенный», жертва Богу, дух сокрушенный, да? Или пророк Исаия тоже еще говорит о сокрушенном духе в 66 главе. Я думал, а как вот это? Ну, плоть сокрушенная – это понятно. А как вот сокрушенный дух? Ну, я думаю, это относится к такому, как, например, Господь обращается к ученикам своим, когда предлагает свести огонь с неба. Он говорит: «Не знаете, какого вы духа?» Но тут, видно, имеется в виду, какого вы настроения, или откуда вот ваш дух, как он настроен, откуда он питается, или вот, может быть, здесь тоже сокрушенный дух – это именно сознание, вот что дух отверг плоть свою. Но это на размышление. Но думаю, братья, в нашем пасторском служении, если мы действительно вот так вот, а это необходимо, заинтересованы, чтобы быть пастырями по сердцу Божьему и, соответственно, этому совершать служение, пасти стадо с сознанием и благоразумием, то нам надо быть сокрушенными. И нам надо вот это сокрушение достигать больше и больше. Ведь тут и наше участие, но я думаю, это очень близко. Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями ее. Сами сделали это. Так написано. Значит, ну, оно часто перекликается в Слове Божьем. В одном месте может быть сказано, что это делает Господь, в другом месте мы призываемся это делать. Господь исполняет нас Духом Святым, а в другом месте – исполняйтесь Духом. Ну и так много таких по разным поводу. И наше участие должно быть в этом. И настоящее сокрушение действительно до глубины, не просто так, ну, например, Иона, он сокрушен или нет, братья? На третий день, а потом, когда вышел из чрева кита, опять у него непорядок, да? У него расходится с Богом. Бог пожалел, он вместо того, чтобы обрадоваться, он негодует на это, ропчет на Бога. Да лучше бы я умер. Ну, а что ж ты-то? Умер бы там в чреве кита и остался бы. Вот это не до конца сокрушенное. И когда мы не сокрушены, тогда у нас всегда есть вот эта опасность не сочетаться с Богом, расходиться во мнениях, расходиться в направлениях. У Бога одно, а у нас другое. Старший сын, в притче о блудном сыне. Отец, ну понятно, нас радует, очень мы довольны, что отец именно так поступил. Выбежал навстречу, принял одежду, обувь, перстень, все на месте, откормленного теленка. А старший сын недоволен. Он не сокрушен. И поэтому у него расходится мнение с отцом. У него другой взгляд на это. Он по-другому понимает, что вот так надо было с ним поступить, а не так, как ты это сделал. Оно же так и в отношении Бога может быть. Поэтому вот это, когда нет сокрушения, оно всегда остается вот эта опасность. Вот как Иона. И чем заканчивается? Чем-то неопределенным. Бог – это великое благо. Он как бы, ну, нянчится с Ионой. Хорошо, он с нами тоже нянчится, и это благо для нас. Ну, а чем кончилось это, я не знаю. Но и еще по сердцу Божьему, на одну сторону хотелось еще обратить внимание, это на послушание. Но мы знаем, что наш Господь Иисус, Он был и есть и Бог, и человек. И как человек, Он был абсолютно послушен Отцу Небесному. Можно ли допускать, что, может быть, слуга, например, господину по сердцу, хотя он и постоянно проявляет непослушание. Понятно, что такой слуга никогда не будет угоден господину. По сердцу его будет человек, вот как нашел Давида, мужа по сердцу моему, потому что он исполнит все хотения мои. Вот по сердцу Божьему, чтобы у нас вот это было сочетание, как что угодно Богу, то и мне. Вот как хорошо это у апостолов сочеталось. Они пишут, что «ибо угодно Духу Святому и нам». С одной стороны, кажется, и нам можно было бы уже и не писать. Ну, ясно, что если это угодно Духу Святому, то тут уже все в порядке, и спорить кто будет, и кто смеет спорить, а если кто спорит, то значит с Богом спорит. Что тут уже мнение апостолов? А добавляется угодно Духу Святому и нам, потому что вот это очень труднодостигаемое, но так важно, чтобы это было и у нас так. Чтобы у нас то, что угодно Духу Святому, было угодно и нам. И тогда послушание наше, оно будет естественным, оно будет радостным, оно будет и плодотворным таким. Поэтому очень важно, чтобы быть по сердцу Божьему, нам надо быть послушными. Послушными, ну, я как уже сказал, это далеко не все, что можно нам думать, и хорошо будет, если мы и дальше будем размышлять и дома, что значит «по сердцу Божьему». Пусть Господь нам скажет еще больше в этом отношении. Аминь.